Джон Баттен. Победитель Золотого Царства. Программа пятая. Его Королевское Величество был серьезно заинтересован в докторе Прайсе. Дон переводил множество вопросов и ответов, но король будто не замечал его. Он ничем не показывал, что видел его раньше.
«Вы умный белый человек. Вы должны остаться в Аве и почаще навещать меня. Я предоставлю в ваше распоряжение дом», —
повелел Багги Доу. Приказания были отданы, и миссионерам приготовили удобное здание у ворот дворца. Они постоянно ждали королевского распоряжения, и редки были дни, когда бы доктор не был приглашен на аудиенцию. Многие из дворцовых чиновников стремились завести дружбу с людьми, которые были в такой великой милости у короля. От посетителей не было отбоя. У Прайса не было недостатка в пациентах. С раннего утра и до позднего вечера он работал, чтобы облегчить страдания больных людей. Его считали волшебником, потому что он делал операции глаз и восстанавливал зрение слепым. Каждый день толпы собирались у маленького дома белого доктора. Анна и Дон разговаривали с ожидающими. Среди них было много желающих узнать об истинном пути. Однажды утром король принимал доктора. Их беседа подходила к концу. Как обычно, Его Величество не обращал внимания на Дона, который выступал в роли переводчика. Багги Доу поднял руку, что служило сигналом окончания аудиенции. Затем, когда двое мужчин, кланяясь, выходили из тронного зала, король остановил взгляд на Доне, как бы увидев его в первый раз, и спросил:
«А что вы, человек в черном, вы тоже можете лечить?»
«Я учитель, ваше величество».
«Чему же вы учите?»
«Я учу вере, о господин белых слонов». Дон боялся, что это заявление навлечет на него гнев короля, но знал, что защитой ему служит доктор Прайс. Король был заинтересован в нем и его лечении. Высочайший ухмыльнулся. Ситуация была не из приятных. И он задал следующий вопрос:
«И кто-нибудь следует вашему учению, о бледнолицый иностранец?»
Что же ему сказать? Признать, что он обратил в христианство нескольких бирманцев и тем самым навлечь неприятности на своих невинных учеников? К тому же Дон был уверен, что король знал ответ на вопрос, когда задавал его. У него повсюду были шпионы, которые доносили ему все. Было бесполезно лгать. «Здесь нет. А в Рангуне кое-кто слушал то, что я говорил».
«Вы читаете по звездам?»
Король так неожиданно поменял тему, что было видно, ему безразлично, следовал ли кто из его подданных учению белого учителя. Дон так удивился вопросу, что ему трудно было собраться с мыслями. Он поспешил описать ночное небо, но королевская рука снова поднялась, и на этот раз мужчинам разрешили удалиться. «Мы понемногу приближаемся к своей цели», — сказал Дон. «Мы почти получили разрешение проповедовать, о котором столько мечтали раньше». Анна, услышав о такой милости короля, открыла школу для женщин и девочек. Все дамы двора искали теперь ее общество, и жаль было не воспользоваться их интересом. Они наперебой старались научиться вязать, шить и даже читать. Анна и Дон были заняты очень и часто уставали, но, несмотря на это, они были счастливы. Их особенно радовало то, что они могут помочь бирманцам, и те начали доверять своим иностранным друзьям. Единственной неприятностью в эти счастливые, наполненные трудом дни были разговоры о войне. Было это и раньше на устах всех, но ничего не произошло. Правда, бирманская армия постоянно маршировала и угрожала англичанам, что немало огорчало белых. Что ждет их, если война действительно начнется? Однако они были слишком заняты, чтобы раздумывать над этими проблемами, и просто выбросили их из головы. В воскресенье утром, когда Дон, как всегда, проводил службу в доме доктора Прайса, вбежал Маунгноу. Он едва мог дождаться конца службы и объявил ужасную новость. 2 марта 1824 года английская армия высадилась в Рангуне и началась война. Положение было серьезным. Расположение короля больше не распространяется на союзников врага в его собственной столице. Было бы лучше тотчас же уехать, но как они могут уехать? Да и времени на обсуждение ситуации у них не оставалось, послышался стук в дверь. «Откройте! Именем короля!» «Дверь открыта, входите!» Первым вошел чиновник, которого еще вчера они считали своим другом. Сейчас его глаза сверкали ненавистью. Солдаты, вооруженные ножами, видны были за ним в дверном проеме. «Тебя вызывают королю, иностранный учитель!» С молниеносной быстротой солдаты набросились на Дона, который и не сопротивлялся. Связали по рукам и ногам. Анна схватила руку солдата, стягивающего веревки вокруг запястья мужа. «Я заплачу вам, если разрешите ему идти свободно. Что он вам сделал плохого?» Солдат грубо оттолкнул ее и сплюнул. «Я и тебя заберу, грязная шпионка!» «Нет!» — закричал Адониран. «Моя жена не может причинить вам никакого вреда. Она всего лишь слабая женщина. Я дам вам много серебра, если вы оставите ее в покое».
«Пошел ты! В тюрьму пыток его!»
Анна громко закричала, услышав название тюрьмы. «Лет Майюн Танг». Это было жестокое место. Место пыток. И мало кто выходил оттуда живым. Солдаты смеялись над ее отчаянием. Дона потащили к двери. Он встретился с Анной глазами и прошептал: «Бог позаботится о тебе и о моих рукописях». Как будто он знал, что никогда не вернется, питая единственную надежду на завершение его работы, перевода священного писания. Они расскажут историю Иисуса, которую он больше не мог рассказать. Дона привели не к королю, а прямо в тюрьму пыток. Здесь с него сорвали одежду, руки и ноги заковали в кандалы. В них проделали крепкий бамбуковый шест и поднимали на блоках до тех пор, пока не подвесили его тело над землей. Темная камера и ужасный запах ее безвоздушных глубин были невыносимы. Пол покрыт толстым слоем грязи. Дон почувствовал тошноту. Дверь захлопнулась, и он остался один со своей болью и унижением. Острые кандалы впивались в лодыжки и запястья, когда он качался на шесте. Он слышал, как под ним снуют крысы. Всю ночь он провисел там беспомощный, но никто так и не подошел к нему. Оставят ли его здесь умирать? Приступ голода усиливал его страдания. Язык распух, а в горле пересохло от жажды в этой ужасной ядовитой атмосфере. В темноте он потерял счет времени, но на третий день дверь распахнулась. О, может быть, они убьют его. Это лучше медленной смерти от голода, пока в агонии висишь на шесте. Внезапно резко опустили шест, и узник оказался на земле. Онемевшие ноги едва могли выдержать тело, пока его тащили к двери. Он ожидал увидеть палача. После трех дней полной темноты резкий свет ослепил его. Перед ним стояла Анна. Он был рад видеть ее, но в то же время боялся за нее. «Анна, дорогая, что ты здесь делаешь? Ты должна бежать из Авы. Немедленно попытайся связаться с английской армией и требуй защиты». Анна обняла его. «Дон, дорогой, я не подумаю бежать из Авы, пока ты здесь. Я сделаю все, что смогу, чтобы освободить тебя. Вот, смотри, я принесла тебе еду и воду. Попей, Дон, это даст тебе силы». Она поднесла чашку к его губам.
«Время истекло! Выходи!» — прорычал тюремщик.
«Уходи быстро, Анна, дорогая!» — просил Дон. Ему было бы невыносимо, если бы здесь ее задержали, такую нежную, красивую, здесь, в этом ужасном месте. Резким ударом его вернули в тюремную камеру и оставили лежать в грязи на полу. «Господи, позаботься об Анне и о моих ценных рукописях бирманской Библии», — молился он. Он знал, что если власти найдут его перевод Писания, те страницы, которые потребовали стольких долгих лет изнуряющей работы, они сожгут их, а копий он не сделал. Весь его труд пропадет. Анна каждый день приходила в тюрьму, принося узнику еду и утешая его. Иногда ей разрешали увидеть мужа. А временами, по прихоти тюремщика, она оставляла пакет у него. Ежедневно она просила освободить Дона, искала влиятельных людей и умоляла их убедить власти, что Адонирам Джадсон, несмотря на белую кожу, друг и помощник бирманцев. Наконец, начальник тюрьмы пыток был тронут. На него подействовали ее неистощимая жизнерадостность, светлая улыбка и вместе с тем денежные подарки, которые она приносила ему. Он не осмелился освободить узника, но создал для него немного лучшие условия. Дона вывели из темницы и поместили в сарай, где, по крайней мере, был свет и немного воздуха. Но руки и ноги все еще были закованы в тяжелые цепи, дабы ему не вздумалось бежать. «Анна, дорогая, рукописи целы?» спрашивал то и дело Дон.
«В полной безопасности, Дон. Я закопала их вместе с серебром под домом. Даже если все сгорит, они останутся целы».
Дон не был удовлетворен. «Они знают, что я над чем-то работал. Они будут искать бумаги, содержавшие слово «Бог». Под домом как раз то место, куда они полезут в первую очередь. Ты должна убрать их оттуда.
Может быть, лучше принести их в тюрьму? Они послужат тебе утешением, правда?»
План был рискованным, но... Но где безопаснее? Анну могли поймать с ними. Много раз ее корзину обыскивали. Если тюремщик случайно найдет Библию, то, конечно же, уничтожит ее.
«Я знаю, что делать», — сказала находчивая Анна. «Завтра я принесу тебе подушку, хорошую мягкую подушку под голову, а вовнутрь, в перья, зашью рукопись перевода Евангелия».
Верная своим словам, Анна на следующий день прибыла, неся драгоценную подушку. Тюремщик проткнул ее.
«Мы наполовину так не балуем наших заключенных», — заметил он.
Анна, затаив дыхание, попыталась улыбнуться как можно естественней. Какое счастье ощутила она, когда он отдал ее, ничего не подозревая. Дон почувствовал, что подушка — большое удовольствие не только для его больной головы, но и для души, когда ощущал ее твердую сердцевину. Дон часто спрашивал, как идут дела на войне, продолжаются ли сражения, кто побеждает. Казалось, никто ничего не знал о том, что происходит на юге. Время от времени в Авве стреляли из орудий. Так передавали новости битвы. Один выстрел — поражение бирманцев, два выстрела — победа. Три выстрела были призваны объявить о сбросе британцев в море. Однако ни разу больше одного выстрела не звучало. Продвинулись ли англичане вперед? Если они приблизятся к столице, смогут ли они спасти бедного узника? Или его жестоко замучают до смерти за тех бирманцев, которые погибли в сражении? Проходили дни, недели. Дон слабел и слабел. Он бы давно уж умер, если бы не питательная пища, которую ежедневно приносила ему его верная жена. Появляясь в тюрьме, она всегда была весела, хотя, покинув ее, она не раз плакала, видя перемены в муже. Его черные волосы посидели, а на лице появились следы страданий. Анна продолжала свои попытки освободить Дона, чтобы вылечить его, но все надежды казались тщетными. Однажды, подходя к тюрьме, Анна была удивлена странным ревом, как будто рычало какое-то дикое животное. Анна призадумалась, что бы это могло означать, что еще замыслили коварные тюремщики. Она увидела в тюремном дворе заключенного в крепкую клетку свирепого льва из джунглей. Анна пришла в ужас. Неужели? О, нет! Конечно, они не собираются бросить узника голодному льву. Анна знала, что они могут такое сделать. Когда она пересекла двор, сверкающие глаза огромного зверя жадно следили за ней, а сам он метался по клетке, издавая грозное сердитое рычание.
«Зачем? Зачем лев здесь?» — спросила она тюремщика, боясь услышать его ответ.
Тот с радостью потер руки. «Король джунглей избавит нас от всех английских дьяволов!» — сказал он ликующе. Сердце Анны болезненно сжалось, когда она представила себе, что эти слова могут исполниться. Почувствовав слабость, она оперлась о стену, но тюремщик был так возбужден, что не заметил ее горя.
«Мы теперь знаем, как разбить врага. Наши храбрые мужчины были удачливы и поймали льва. Теперь мы не будем кормить его. Он будет слабеть и слабеть, силы оставят его. Соответственно, ослабеют и англичане. Бирма будет освобождена».
Их жалкая вера в магию была их надеждой разбить английскую армию. Бедные заблудшие! Анна поспешила к Дону. Он тоже слышал рычание льва в клетке и чувствовал жалость к большому царю зверей, как и он сам, страдавшему от невежества бирманцев. «Если бы они только послушали нас, мы показали бы им лучший путь преодоления страха», — вздохнул он. День ото дня рычание льва становилось все тише, пока не перешло в слабое поскуливание. Король джунглей умирал. Вскоре он затих. Лев был мертв, заморен голодом до смерти, и сделали это его жестокие ловцы. А английская армия по-прежнему продвигалась вперед, ее сила не уменьшилась. Утраченные надежды бирманцев отразились на лице надзирателя в тот день, когда труп льва вывезли в лес, где он когда-то бродил на свободе, гордясь своей силой. В этот день Дон выразил странную просьбу. Он спросил, нельзя ли ему перейти в пустую клетку, достаточно крепкая, чтобы удержать неукрощенного льва. Она не даст ему никаких шансов на побег, но он, по крайней мере, будет на свежем воздухе. Его просьба была удовлетворена, и белый человек занял место льва. Анна продолжала приносить еду. Каждый день на час ее впускали в клетку с узником, и они с надеждой говорили о том времени, когда Дон будет свободен. Иногда заходили старые преданные друзья Ноу и Тахлах, они радовали Джадсона тем, что остались верны учению Иисуса. Они узнали, что доктор Прайс тоже заключен в тюрьму, но никто не знал, куда его забрали. Вместе они молились, чтобы Бог спас Бирму. Однажды, жарким утром, Когда Джадсон пробыл в тюрьме около года, его снова потащили во двор пыток. Вы слушали чтение пятой программы книги «Победитель Золотого Царства». Над передачей работали звукооператор Владимир Таряник и Валентина Висина. Слушайте продолжение в следующей программе.